тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое нормы для наших тел и как о них нужно правильно заботиться. Сегодня поговорим про зажоры, тем более, что в локдауне эта тема очень и очень актуальная.
А, это точно, Вообще вся, знаешь, погода, осень, приближающаяся зима, сокращение светового дня и разные треволнения, конечно, они... Нас прям толкают в эти зажоры, заставляют нас заедать стрессы, и нам нужно разобраться с этой ситуацией, что же делать. Поэтому сегодня у нас клинический психолог, кандидат психологических наук, президент Ассоциации специалистов и организаций по работе с расстройствами пищевого поведения Светлана Бронникова. Здрасте, Светлана.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Хотите, расскажу про себя. Значит, у меня, вот я точно знаю, что у меня это два... когда мы говорим про срывы, да, у меня это два типа срыва. То есть срыв первый, когда просто, вот знаете, как вот, ну, вот стресс какой-то или погода плохая, или чувствуешь себя не очень, ты однократно там поел что-то сладкого, шоколадку съел, или на ночь поел, или что-то такое. Ну, либо это управляемое, например, да, приходят там гости, и это такая управляемая история. Эта история, на мой взгляд, совершенно не страшная и не опасная, если она не становится системой. А вот когда это становится системой, то есть когда у меня это такой длительный выход из правильного питания, то я понимаю, что это вообще история про голову. Я понимаю, что у меня происходит вот какая-то подмена ощущений, подмена мотивации, подмена какого-то там эмоционального фона, эмоционального алгоритма. То есть я в состоянии правильного питания, и я в состоянии зажора, это как бы два разных человека психологически. Это, собственно, все, что я хотела сказать, потому что дальше я понимаю, что мне нужно об этом поговорить. Что с нами происходит, когда мы переходим в такой серийный какой-то зажор, в серийный срыв, неделя, две, три месяца? Почему мы не можем остановиться? Почему ты не можешь сказать себе «нет», да, и не есть сладкое или перестать есть, например, после шести? Вот совершенно точно, что это что-то прямо в голове и уж точно не в желудке. Ну что, давайте разбираться.
Давайте. Слово предоставляется Светлане Бронниковой.
Я, как за мной водится, начну издалека. И если мы с вами посмотрим на массив исследований, который касается вопроса, какое же питание все-таки самое расправильное, правильное, то мы обнаружим, что оптимальная диета, в общем-то, включает практически все продукты и группы блюд, которые мы обычно едим. В том или ином умеренном количестве там присутствует практически все. Тем не менее, когда мы говорим «правильное питание», мы далеко не всегда под этим имеем в виду пресловутую средиземноморскую диету. Чаще всего мы имеем в виду ограничительное питание. И вот среди причин переедания, так называемого компульсивного переедания, то есть переедания, которое осуществляется против моей воли, незапланированное. Потому что когда я иду в пятницу вечером на пиццу-вечеринку к моим друзьям, я понимаю, что там будет много продуктов, богатых углеводами, вероятно, будет алкоголь, веселая музыка, замечательное времяпрепровождение, и это переедание запланированное. Более того, когда мы взаимодействуем с пациентами с расстройством пищевого поведения и расспрашиваем их о переедании, и они рассказывают о том, что вот в пятницу собрались друзья-студенты, и мы все вместе съели огромную кастрюлю пасты, это не считается перееданием. Социальное переедание, вынужденное по другим причинам, по социальным. Речь же идет о ситуации, когда я и есть-то вроде бы не хочу, а остановиться не могу. Первой причиной, самой главной, которую называют все специалисты, является недоедание. Нехватка тех или иных микро- и макроэлементов, которые заставляют мозг продолжать поисковое пищевое поведение. Искать и искать те продукты, те блюда, те вкусы, которые таки восполнят этот необходимый дефицит. Так происходит с людьми, которые жестко ограничивают свое питание, например, в области углеводов и сахара, и через некоторое время ловят себя на том, что начинают переедать именно углеводами. Но, конечно, недоедание не единственная причина. Интересно, что у людей с нарушениями пищевого поведения, в отличие от людей со здоровым пищевым поведением, к перееданию приводит нарушение диеты. Если я на протяжении, скажем, недели выдерживал определенный ограничительный план питания, а потом все-таки не удержался и съел конфету, возникает приступ отчаяния. Сгорел сарай, сгори и хата. Я все равно уже съел конфету, я все равно уже нарушил священные диетические принципы, и теперь все.
А это про меня. Точно. И пошла вторая, третья.
И пошла вторая, третья, и весь пакет. И исчезает или полностью отсутствует понимание того, что от одной или двух конфет ничего страшного не произойдет. А вот целый пакет – это уже перебор. Но, к сожалению, если диетические правила чересчур священны, такие зажоры почти неизбежны. Есть и другие причины. Среди них алкоголь, который, как мы знаем, растормаживает аппетиты. Если мы пьем алкоголь, то мы съедаем больше. И неприятные эмоции, которые заставляют нас искать способов с ними справиться, и еда – самый простой и доступный способ на короткое время заглушить печаль, гнев, одиночество или тоску. Очень плохи с точки зрения переедания, опасны. Это ситуации одиночества и невыработанного режима. Одинокие люди едят больше, как ни странно, чем неодинокие в том случае, если они склонны к перееданию. Поскольку одиночество – это тяжелое переживание для нас, социальных, биологических существ, мы стараемся заглушить эти переживания едой. Хаотичный режим, отсутствие некой более или менее выработанной структуры – завтрак, обед, ужин, возможно, один или два перекуса – тоже могут приводить к тому, что человек переедает. Переедает незаметно, поскольку он не позавтракал, но он что-то перекусил. Обед отложился, но он что-то еще перекусил. И вот он перекусывает весь день, пока, наконец, к вечеру не обнаруживает, что он съел гораздо больше, чем планировал.
Вот смотрите, вы описали очень точно и блистательно вообще схему переедания. Но давайте все-таки вернемся к срывам. Вот человек уже привык, у него уже есть правильные какие-то схемы, правильные привычки. И вот он сорвался, да? И надо возвращаться назад. Надо как-то там, как-то поправлять эту ситуацию, вернуться к себе прежнему, к тому опыту, который человек уже освоил. Вот это сложное. Как переключиться назад? Как выйти из этого зажора?
Я, как в первую очередь психолог, специалист в области поведенческих наук, интересуюсь вопросом, а что полезного мы можем извлечь из этого опыта? Мне кажется, что вот эту часть большинство людей пропускает.
Интересно, как интересно. Да,
большинство из нас, кто не был в этом месте, кто не пробовал выстроить свою еду более-менее прилично, срывался, и потом с ощущением стыда, вины, недовольства собой и даже отчаяния и ненависти к себе иногда, да, не возвращался с отвращением в это стойло. Вот, на мой взгляд, это плохая стратегия. Хорошая стратегия. Слушайте, мы с вами сорвались, говорю я пациенту, да? Вы переели. Давайте попробуем понять, что полезного, какой опыт мы можем извлечь из этой информации. Любое переедание – это определенный поведенческий урок.
И что же, например?
Очень полезно бывает. Особенно, конечно, это проще сделать, когда у тебя есть рядом человек, который тебе помогает, который тебя как-то коучит в этом. Но можно справиться и самому. Сесть и разобрать. Хорошо, что к этому привело? Как мы говорим в поведенческой терапии, какие были факторы уязвимости? Если я вместо положенных мне 8 часов, которые я сплю в норме, проспала 5,5-6, а такое, признаюсь, бывает в моей жизни, я почти наверняка переем. Для меня, как для большинства людей, недосыпание – это огромный фактор уязвимости с точки зрения переедания. Тому есть и физиологические, и психологические причины, но это даже не важно. Важно знать, если ты сегодня не доспал, ты уязвим. Если ты знаешь, что ты уязвим к эмоциональному перееданию – то любая конфликтная ситуация на работе, ссора дома, неприятный звонок из школы, где учится твой ребенок, или неприятные взаимодействия с кем-то из близких могут привести к перееданию. И так далее. То есть мы анализируем конкретный случай переедания не с точки зрения вины, а с точки зрения того, почему это произошло именно сегодня. Вот, Наталья Геннадьевна, почему вы переели именно сегодня? Вы обычно же вы держитесь. Что случилось?
Ну, смотрите, вот это одноразовое, однократное переедание, оно объяснимо. Мы с вами разбирались, и мы Каждый знаем это на своем опыте, действительно, от усталости, от нехватки каких-то эндорфинов, от стресса и прочее. Но дальше-то происходит страшное. Кто-то, люди с сильной волей и с высокой осознанностью, вот так вот переели, проанализировали, остановились, и все, из завтрашнего дня опять правильное, полноценное питание. Но происходит-то страшное, когда ты такой, ну, я же вчера переел, блин, как мне было хорошо ведь на самом деле, что я себя корю, курочка была такая зажаристая, и пирожное было, в общем-то, очень неплохое, а еще вот это было пирожное, а если я еще сегодня поем, а потом неделя, ну, может быть, еще пару недель, ну, да, уже поправилась, ладно, начну, но завтра, нет, не завтра, через неделю, и понеслось, понимаете, и вот этот самый откат уже плюс 1 килограмм, плюс 3, плюс 5. Вот, Светлана, вот это вот, вот эти запущенные ситуации, это как разрывать. И такое ощущение, что чем больше тебя это болото засасывает, тем сложнее оттуда выбраться.
Я не знакома с психически здоровыми, эмоционально адекватными людьми с сильной волей, которые без проблем каждый раз возвращаются в ограничения. Я знаю людей с расстройствами пищевого поведения ограничительного типа, которые каждый раз туда возвращаются. Но это хорошим для них тоже ничем не заканчивается. Поэтому я реагирую как раз на сравнение нас, таких среднестатистических, обычных живых людей, с некими идеальными людьми с силой воли. Мне кажется, что это иллюзия. Что же касается самого процесса возвращения, трудности процесса возвращения на рельсы, то действительно доля правды в этом есть. Уровень трудности у всех разный, потому что мы все родились с разным врожденным уровнем контроля над своим поведением. Есть люди более склонные к высокому уровню контроля, у них тоже есть свои проблемы, но они биологически более к нему склонны. Есть люди со сниженным контролем. Я взаимодействую, общаюсь с вами не первый раз. Мне кажется, что мы с Ильей относимся к людям с несколько сниженным контролем. Мы более импульсивны, более эмоциональны. А вы, Наталья Геннадьевна, относитесь к людям с более высоким уровнем
контроля.
Это кажется. Но это, да, это кажется, потому что я, конечно, не знаю подробностей. Так или иначе, у любого человека с любым уровнем контроля возникает усталость от системы. У этого есть даже определенные фазы прописанные. Да? Когда человек начинает диету, первый период от 3 до 6 месяцев называется диетический ханимун, диетический медовый месяц. Все получается, все хорошо, вес уезжает вниз, на правильном питании мне вкусно и сытно, все в порядке. Кажется, я могу так жить всю жизнь. И вдруг что происходит через 3-6 месяцев? Что меняется? Питание не меняется, человек не меняется. Возникает усталость. Усталость от рутины.
Точно.
Собственно, именно поэтому была сделана попытка при выработке различных диетических систем придумать читмил. Да? То есть запланированный срыв, да, более контролируемый.
Управляемый, совершенно верно.
Для того, чтобы можно было снять психическое напряжение. Проблема в том, что когда это запланированный срыв, он часто заканчивается незапланированно. Я начинаю с пирожного к кофе в полдень, в воскресенье, да, и заканчиваю вечером той самой пиццей и пивом с друзьями. Остановиться уже кажется невозможно. Это связано с тем, что мозг в принципе борется с ограничениями, с любыми. Ему не нравятся ограничения. Именно поэтому, если стоит задача, а так бывает у людей с определенными соматическими болезнями, у людей, которым необходимо снижать вес по медицинским показаниям и контролировать его, да, если стоит задача все-таки контролировать питание, приходится делать это так, чтобы мозг ничего не заметил. И вот эта задачка очень непростая.
Но она решаемая вообще такая задачка?
Скажем так, если бы она была легко решаемая, мы бы с вами об этом способе уже знали. Поскольку исследования, которые ведутся с 58-го года прошлого века, никак не изменили показания, то есть по-прежнему мы видим, что 93-95% людей, которые вовлекаются в те или иные ограничительные диеты, вес-то потом набирают, да еще и с прибытком, сказать, что мы решили, хакнули эту проблему, нельзя. Если очень много усилий и внимания вложить в свою нутрициологическую подготовку, эту задачу решить можно. Я знаю людей, которые эту задачу решить смогли. Но тогда встает другая проблема. Нам нужно отказаться от работы, общения с близкими, развлечений. Не только походов в ресторан, но и походов в кино, в театры, на концерты. И заниматься только едой.
А это почему же? Вы имеете в виду, что вот это все сложно готовить?
Нет, я имею в виду...
Или вы имеете в виду искушения разные?
Нет, это постоянно нужно отслеживать. Тебе придется постоянно думать о еде. О том, сколько, когда, можно ли, какие ограничения внедрить и как, чтобы мозг ничего не заметил. Обычно эта задача решается с помощью диетолога или нутрициолога, который берет эту функцию на себя и постоянно это отслеживает. Но даже у таких людей все равно возникают срывы. Почему? Потому что мы не знаем, какой предел ограничений для мозга является достаточно эффективным, чтобы вес снижать или удерживать сниженный. Это очень непростая задача, как мы все знаем. И при этом, чтобы не возникало ощущения депривации.
Правда тела. Правда тела.
Так, у нас почему-то молчит Переседов. Вот у тебя что, не было срывов? Я знаю точно, что у тебя был затяжной срыв как минимум один после того, как ты вот похудела на свои знаменитые 50 килограммов. И потом у тебя был все-таки период, правда же, когда ты немножко тебя понесло? Или нет?
Нет, смотрите, опять-таки, когда я вот слушаю такие разговоры, я вспоминаю старый анекдот, когда психотерапевт спрашивает пациента, мучают ли вас эротические сны, а пациент спрашивает, почему мучают, да? Я им наслаждаюсь. Так что как бы я могу сказать, что у меня был срыв, у меня был управляемый набор веса, и я просто немножко по-другому смотрю на описываемую ситуацию. И вот Светлана сказала про как бы усталость, там, которая может возникнуть от контроля питания. Я, честно признаюсь, у меня возникла небольшая усталость вот от подобных разговоров, которые мы ведем. Потому что мне кажется, что они постепенно превращаются в какую-то такую апологию мещанства.
Ну-ка, давай-ка поподробнее.
В этих разговорах рисуется такая в целом, ну, знаете, как благостная картинка, что вот где-то за горизонтом есть такая уютная и теплая жизнь, в которой из-за проблем это какой-то внезапный звонок из школы, там из трудностей это какая-то невыстроенная модель питания, в которой можно так аккуратно взломать мозг, что он будет незаметно для себя потреблять какую-то чуть-чуть более правильную еду, и все это постепенно устаканится и выровняется. Ну, знаете, на самом деле я сформирован в той интеллектуальной традиции и в той культуре, которая говорит о том, что жизнь, в общем-то, отвратительное и с трудом выносимое бремя само по себе. Здесь я могу напомнить фильм Ингмара Бергмана «Причастие», который показывает жизнь скандинавской деревушки, где вроде бы все сыты, одеты, как у нас бы сказали, и война из-за горизонта им не грозит, и при этом все люди мучаются как бы от, ну вот просто от жизни самой по себе, и там самый прекрасный, замечательный, кстати, подтянутый, атлетически сложенный, стройный мужчина в итоге кончает жизнь самоубийством.
Слушай, мы все помним, что твое первое образование философское, давай вернемся, пожалуйста, вернемся на бренную землю. Значит, дай мне совет, пожалуйста, как мне выйти из длительного зажора? Вот мне посоветуй, пожалуйста, как мне выйти из длительного зажора.
Принять данность смерти. Ну, то есть, как бы понять, что ты умрешь, и перестать ее этого бояться.
Хорошо, я надеюсь пожить чуть дольше, чем значит, помереть через месяц от ожирения. Значит, и до этого момента я планирую еще какое-то время побыть в нормальной физической форме. Скажи мне, пожалуйста, что ты посоветуешь, как человек, который мог управлять своим весом в разные стороны? Что мне нужно сделать, чтобы мне там или кому, какой-то моей подруге, чтобы выйти из длительного осеннего зажора? Посоветуй, пожалуйста.
Во-первых, я большой сторонник и любитель осенних и зимних зажоров. Я считаю, что зимой и осенью надо жрать и весело набирать вес, а потом его весело скидывать. И поэтому у нас в прошлом году была такая программа, я на ней говорил ровно то же самое, что говорю сейчас. Я считаю, что если в нас эволюция заложена зимой прибавлять в весе, нам нужно это делать.
Вот смотри, я уже прибавила достаточно веса, чтобы пережить эту суровую московскую бренную зиму. Значит, как мне остановиться, скажи, пожалуйста.
Ну, если ты продолжаешь прибавлять, то значит, еще недостаточно.
Так, отлично. У нас сегодня Илья на философской волне. Возвращаемся к эксперту. Светлана, подскажите, пожалуйста. все-таки давайте вот дадим 3-4 лайфхака, совета вот таким людям, как я, которые сегодня не на философской волне.
Я разрешу все-таки себе прокомментировать и скажу, что я как раз не фанат того, чтобы полгода вес набирать и полгода сбрасывать, потому что меня очень настораживают исследовательские данные, касающиеся вопроса о том, что если вес постоянно колеблется в пределах 5 килограмм и больше в течение жизни постоянно, то резко возникает риск сахарного диабета второго типа. Я точно не хотела бы получить сахарный диабет, поэтому высокий стабильный вес, вообще любой стабильный вес, по определению метаболически организму симпатичен несколько больше, чем вес меняющийся.
Можно я в этом месте уточню? Если вес колеблется больше, чем плюс-минус 5 килограммов во взрослом возрасте, это значит, что человек склонен к возникновению диабета, или само по себе колебание веса у здорового человека может стать одним из факторов, который спровоцирует диабет?
Я не могу на него ответить, поскольку в исследовании сравнивались две группы людей. Люди с индексом массы тела выше 30, ожирением первой степени, с риском развития диабета второго типа, соответственно. И люди, у которых индекс массы тела колебался в пределах 5 килограмм и выше, и оказалось, что у второй группы с большей вероятностью в течение 10 лет от момента начала исследования развивается сахарный диабет второго типа. Откуда ученые сделали... Ну, это не вывод, это лишь предположение, мы понимаем, его надо перепроверять и доказывать, что скачки веса для метаболизма более неблагоприятны, чем стабильный вес. Я вижу в этом логику. Мне кажется, что она там есть. Что же касается практических советов, как выйти, как остановиться, для этого, на мой взгляд, нужно перестать об этом думать и начать что-то делать. Если говорить о тех советах, которые работают на большинстве людей, это не факт, Наталья Геннадьевна, что он сработает на вас, но на большинстве людей срабатывает. Для начала подумать, что я буду есть завтра. Когда у меня будет завтрак, обед и ужин? Какие блюда, какие продукты я съем на завтрак, на обед и на ужин? Планирование помогает останавливать срывы и выходить из срывов. Второй фактор, фактор психологический. Важно сказать себе, это не конец света. Ничего страшного на самом деле не происходит. Мы там уже были, мы с этим справимся. Давай мы с тобой с завтрашнего дня начнем запланированное полноценное питание. Очень часто продолжение срыва связано с внутренним ощущением отчаяния, что все равно все уже пропало, все равно уже не влезу в это чертово платье на Новый год.
Ну да, кстати, да.
Гори оно все, пусть будет пятый пончик. На самом деле, вот это ощущение надежды, что это еще не конец, еще придется помучиться какое-то время, оказывается иногда важным ключом в том, чтобы остановить срыв. Но я по-прежнему вернусь к тому, с чего мы начали. Очень важно понять, почему сейчас. Люди очень склонны говорить, ну, конечно, я устаю, у меня, не знаю, трое детей, маленькая зарплата, злой муж, одна нога, не знаю, те или иные факторы – жизни, которые делают мою жизнь отчаянной, несчастливой, поэтому я переедаю. Нет. Есть какие-то конкретные причины, по которым вы переедаете именно сейчас. Почему этого не произошло месяц назад? Почему этого не произошло 3 месяца назад? Почему сейчас? И почему именно вы? Если мы понимаем, какие проблемы вы решаете через переедание, а часто бывает, что мы неосознанно решаем те или иные психологические проблемы через переедание, то есть мы избегаем этих переживаний, чтобы о них забыть, удается остановить сам срыв. И обычно помогает совокупность методов. Я вижу просто по нашим пациентам, что одной только психологической работой и душеспасительными разговорами ситуацию не исправишь.
Так, что же еще?
Приходится совмещать полноценное, достаточно частое питание, потому что здесь мы закрываем риск, что изголодавшийся на ограничениях организм будет требовать больше и больше еды просто про запас, потому что он изголодался. И поэтому мы включаем режим питания, при котором мы едим с перерывами 2,5-3 часа, завтрак, перекус, обед, перекус, ужин и перекус, и параллельно мы работаем с собственными убеждениями, что, вообще говоря, ну не конец света. Даже если я набрала 2, 3 или даже 5 килограмм, это все еще не значит, что случилось что-то страшное. В все в моих руках, я все могу изменить.
Ну что, мне кажется, есть нам о чем подумать. Мне это точно, друзья мои. Не знаю, как переседову, потому что он у нас философ. Ну что, мы говорили сегодня о зажорах и срывах. Почему мы срываемся? Почему мы и что мы начинаем заедать? И почему, когда мы сорвались, это вдруг превращается в какую-то систему, и нам все сложнее и сложнее откатиться? И вот клинический психолог, кандидат наук, президент Ассоциации специалистов и организации по работе с расстройствами пищевого поведения Светлана Бронникова нам с Ильей Переседовым сегодня довольно интересно с разных сторон по полочкам все разложила.
Это был подкаст «Правда тела», и слушайте нас
и подписывайтесь. Подписывайтесь, пожалуйста.
«Правда тела». «Правда тела». «Правда тела».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.
Правда тело.